Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и наш замечательный гость Александр Музафаров, известный историк, исторический публицист, руководитель просветительских образовательных программ Фонда «Исторические перспективы», просвещает нас по поводу того, как жила русская эмиграция и как много потеряла Советская Россия от того, что эти люди оказались за ее пределами. Но мы поговорили об интеллигенции технической, об инженерах, об ученых, о конструкторах, но ведь Советская Россия лишилась также и людей гуманитарной сферы. Историков, философов, социологов, поэтов, писателей, композиторов и так далее, и так далее, и так далее.
Безусловно, эти люди были особенно не ко двору Советской России. Может, вспомнить историю с философским пароходом, на котором этих людей специально из России высылали. Они здесь не нужны. И вот Советская Россия потеряла. Мир приобрел очень много. Надо отметить, что русские ученые, русские, оказавшиеся за границей, не утратили ни бодрости духа, ни приверженности к своим занятиям. Как только прошел первый шок эмиграции, создаются эмигрантские научные общества, институты, где продолжаются исследования по русской, скажем, и мировой истории, как стойку мне, скажем, ближе говорить об истории. В Белграде создается русский институт под покровительством короля сербов, хорватов, славянцев Александра. Создается русский институт, где ведутся исследования по истории славянства, по истории России, где идут исследования по истории Византии. Один из выдающихся русских византинистов, Андрей Васильев, уезжает из Советского Союза и, по-моему, начинает он работать в Югославии, а в США уже издает свою фундаментальную монографию «Готы в Крыму», которая является вот одним из таких фундаментальных трудов по истории и Крыма, и, так сказать, вообще и Византийской империи, и определенного периода. Можно вспомнить замечательную историю Георгия Владимировича Вернадского, который создает целую школу русистики в США и является одним из авторов такой многотомной истории древней и средневековой Руси, одного из наиболее подробных трудов на эту тему. И что интересно, в Советской России этими темами в это время не занимаются вообще. Потому что я напомню, что до 1934 года в Советском Союзе запрещено преподавание истории.
Ну, не то чтобы запрещено, но
ее просто нет.
Действительно, ее перевели в некое общее преподавание общественных наук.
Да.
И, в общем, само это преподавание по целому ряду позиций, ну, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Желающие проверить могут обратиться к учебникам того времени.
Да, совершенно верно. И там эти работы продолжаются. И, скажем, в той же Сербии, если смотреть на развитие гуманитарной науки, то вся она вышла во многом из русского института, потому что ученых такого уровня в Сербии до этого никогда не было, но будем надеяться, что когда-нибудь еще будут. Не при столь трагических обстоятельствах. Если говорить о литературе, то Советскую Россию покинули очень многие выдающиеся русские писатели. Потерю писателей большевики ощущали особенно остро, некоторых они пытались заманить обратно.
Но Алексей Николаевич Толстой поддался. Нельзя сказать, что его жизнь складывалась счастливо. Первое время, находясь в Советской России, он подвергался травле, и был рискованный момент, когда мог встать к расстрельной стенке. Некоторые из вернувшихся встали таки к ним.
Да.
Алексей Николаевич в данном случае сумел защититься, но это, можно сказать, счастливое исключение.
Счастливое исключение, а главное, давайте посмотрим, что же он написал в Советском Союзе. То есть один недописанный роман «Петр I», и, собственно, все. И вот если мы посмотрим...
А элита,
по-моему, писал еще в эмиграции, вот... Надо посмотреть по датам, но, по-моему, начиналась она еще там. Если посмотреть на имена тех, кто работал за границей, то вот Бунин, Шмелев,
Зайцев, целое созвездие поэтов.
Поэтов, да.
Георгий Иванов, Адамович, Ходосевич. Да целое, в общем, созвездие. Но да. Из белых поэтов, например, там прославился, а в Советской России был... Табуирован Тураверов.
Николай Тураверов, совершенно верно, замечательно. Поэтому Михаил Каратеев, автор замечательных исторических романов. То есть, и причем вот так, если сравнить, что писали писатели эмиграции на русском языке и что писали писатели советские, ну, эти книги рядом на одну полку не поставишь.
Ну да, кто бы там посоревновался с Буниным, с Набоковым.
С Набоковым, к тому же, да. То есть, что можно поставить рядом? И даже зависит от 20 века, в общем, очень сложно сравнивать с появлением здесь у нас писателей сходного уровня. И это не случайно, потому что большевики исходили из того, что писатель, инженер душ человеческих – это профессия, для которой нужно правильное литературное образование, а вовсе не таланты. Писателей массово готовили. В Москве был литературный институт, который пачками выпускал дипломированных писателей.
Он и сейчас есть.
Вот, да, но тем не менее, когда читаешь этих писателей 30-х годов, ну вот даже не очень понятно, на каком языке они пишут.
Ну вот, собственно, о судьбах тех людей, которые вернулись. Ну, вспомним, семья Марины Цветаевой оказалась в тяжелейшем положении, часть была репрессирована. Сама Марина Ивановна оказалась во время эмиграции в 41-м году человеком бедствующим и покончила с собой. Но ведь это не единственный пример.
Совершенно верно, можно вспомнить вернувшегося, так сказать, Куприна, который вернулся, фактически, как он сам говорил, в Россию, умирать. И фактически единственное, что он здесь сделал, это умер. Вот. А можно вспомнить философа Льва Карсавина, который, в общем, не то чтобы хотел вернуться, просто попал к советской армии в 45-м году и умер в лагере.
Но Роберт Юрьевич Виппер,
да.
Человек, который эмигрировал в 1925 году и провел за рубежом в Латвии много лет, преподавал в Риге в тамошнем университете и вернуться захотел. Но не столько захотел, ему уже некуда деваться было. Он 1859 года рождения, и когда советские войска входят на территорию Латвии, у него... Два варианта. Либо бежать дальше, либо согласиться на предложение советских властей. Ну, оставайтесь, оставайтесь, ну, дадим мы вам работу. Ради бога, оставайтесь, вы целый академик. Но, в общем, для, скажем, Бунина тоска по России на протяжении жизни была ужасающим бичом. Но при всем том, он ведь стал Нобелевским лауреатом для кого бы то ни было из его коллег на территории Советской России. В те годы это было, в принципе, невозможно.
Безусловно. Потом надо отметить, что вот тоска по родине, которая у нас подавалась, скажем, как такая иссушающая страсть, для многих наших писателей русского зарубежья была творческим началом. И они сумели... преобразовать ее в замечательное произведение. Посмотрите на произведение, скажем, Ивана Шмелева. Да, они пропитаны любовью к России, но насколько замечательны эти произведения, насколько они глубокие. Найдите в русской литературе что-нибудь более светлое, написанное в ту эпоху, чем, скажем, «Лето Господне» или «Пути небесные». Это же замечательные образцы высокой русской литературы. Или, скажем, возьмем ранее роман Набокова «Дар». Он... написан под влиянием меланхолии, но как он написан, как он стилен, как он проникнут пониманием русской истории, отчасти пониманием революции.
Меланхолия и в какой-то степени ностальгия.
Да, но произведение — это начало творческое, начало живое. А здесь могли писать только прославляя великого вождя, вот через степь идет товарищ Сталин, нет ни щиты, ни горя, ни забот.
Ну, в 30-е годы, да, стало суховато в отечественной литературе, тут не поспоришь, это правда. И надо сказать, что, в общем, тяжелый фактор потеря такого количества одаренных людей. Мы еще назвали далеко не всех. Там Гойта Газданов и Марк Алданов.
Да, условно.
Люди, которые за рубежом сделали множество потрясающих произведений. Но вот, допустим, переведем разговор из сферы истории, философии, литературы в другие сферы. Ведь и музыканты уезжали, и художники.
Можно вспомнить Илью Ефимовича Репина, который остался в Финляндии. Просто его дача оказалась на территории, признанной большевиками независимой Финляндии, и он остался там. И посмотрите еще один момент. Его сын решил вернуться в Советскую Россию. В Советской России, где Репина почитали как великого русского художника, об этом говорили, да, но сына, который вернулся, обвинили в шпионаже в пользу уж не помню кого и расстреляли.
Ну что ж, хотелось бы напомнить также человека, о котором мы сегодня уже говорили, это Сергей Васильевич Рахманинов, и он творил и за рубежом, в частности, сейчас в эфире прозвучит отрывок из его именно эмигрантского периода произведения «Четвертый фортепианный концерт».
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой замечательной музыки мне приятно напомнить вам, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком, историческим публицистом, руководителем просветительских и образовательных программ Фонда «Историческая перспектива» Александром Музафаровым обсуждаем исторические судьбы России вне России, русской эмиграции первой волны. Что ж, пожалуй, стоит поговорить о том самом очевидном, что я приберег напоследок, тем не менее. Самое очевидное – это, собственно, эмиграция военная. Она не была наиболее многочисленной, мы уже об этом говорили, обсудили все это, но все-таки она была достаточно солидной. Вот хотел бы поставить вопрос, очень, может быть, неудобный для национального самосознания, но ставить его надо. 1941 год. Начинается Великая Отечественная война, гитлеровцы вторгаются на территорию нашей страны и руководит армией и флотом, скажем так, те, кто ею руководят на тот момент. И, в общем, 1941 год и 1942 год – это эпоха отступления, которое сопровождалось тяжелыми потерями, нанесение контрударов, в частности, наступление советских войск под Москвой. Но, в принципе, все то, что происходило на фронте до Сталинградской битвы, оно выказывало то, что военному руководству не хватает опыта. Не хватает опыта, не хватает кругозора, не хватает образованности. Задам вопрос рискованный, но важный. Допустим, удалось бы каким-то образом удержать офицерство, генералитет, те десятки, я повторяю, десятки адмиралов, которые оказались за рубежом, в строю советских вооруженных сил. Как вы думаете, 41-й год, очевидно, прошел бы уже не столь трагически? Я говорю не только о тех, кто мог дожить до 41-го года, но еще и об учениках опытных, искусных, хорошо образованных военачальников, которые могли бы войти в состав военной элиты Советской России.
Надо отметить, я вот просто, чтобы подтвердить ваш тезис, приведу цитату из советского документа. Это директива Ставки Верховного Главнокомандования по поводу поражения Крымского фронта весной 42-го года. И там черным по белому написано: главная причина поражение фронта – это полное непонимание его командующим генералом Козловым и его подчиненными природы современной войны. Это...
Можно добавить, сами признали.
Да, так сказать, это вот трезвая оценка. Главная проблема советской армии в 41-м году – это, конечно, колоссальная некомпетентность командного состава. Об этом, в общем-то, писали в непоцензурных мемуарах и советские военачальники, и это не было случайностью. Это было следствием целенаправленной большевистской политики. Ведь большевики не просто, так сказать, потеряли тех, кто ушел за границу. Они еще тщательно вычистили из армии тех, кто остался.
Ну, значительная часть действительно оказалась у расстрельной стенки.
Можно сказать, что по концу гражданской войны в составе Красной армии было около 30 тысяч бывших офицеров русской армии.
Офицеров, генералов.
Да, да. Значит, к началу Великой Отечественной осталось 600. Остальные были вычищены и многие расстреляны. Кто остался? При этом 12% советских командиров на 41-й год, по советским же оценкам, по советским же данным, не имели военного образования вообще. То есть человека призвали в военкомат, навесили ему командирские петлицы, иди командуй. А как? Ну, вот как.
Но человек имеет высшее образование в какой-то сфере.
Да.
И считает, что, ну, добавим командирские курсы, и это сделает из него офицером.
Нет, курсы были окончены все-таки четвертью состава, а у 12% не оканчивали даже курсов.
То есть, иными словами, это уже масло на хлебе, а кое-где и хлеб без масла.
Да. Значит, если мы говорим о уровне компетенции, он, конечно, сильно упал. Конечно, армии очень не хватало компетентных, профессионально хорошо обученных генералов, офицеров, среднего командного, нижнего командного состава. И потеря многих талантливых военачальников, которые оказались за рубежом. Ведь давайте посмотрим на некоторые образцы, так сказать, тех офицеров и генералов, которые оказались за рубежом. Я приведу вот три примера. Первый, конечно, начнем вот с Антона Ивановича Деникина. Да? Человек с методичной, хорошей подготовкой, окончивший Академию Генштаба, ветеран русско-японской войны, с отличием прошедший Первую мировую, на которую он вышел командиром полка и закончил командиром армейского корпуса.
Заметим, во время Луцкого, он же Брусиловский прорыв, Деникин отличился одним из самых ярких и волевых военачальников.
Безусловно. И то, что он, смотрите, сумел в условиях революционного хаоса стать создателем добровольческой армии, очень многое это о его военных и организаторских способностях. И этого командира здесь нет. Другой командир, генерал Беляев, он в эмиграции оказался в Парагвае вместе с группой русских офицеров. И парагвайское правительство охотно пригласило этих военных себе на службу, потому что в Парагвае намечалась война с Боливией за земли Чако, где тогда подозревали наличие нефти. И Боливия в два раза больше Парагвая, в три раза сильнее. А тамошнюю армию обучали бывшие офицеры немецкого Рейхсвера. То есть, и вот генерал Беляев и его подчиненные, это бывшие офицеры русской армии, сумели эту войну для Парагвая выиграть. Они разбили, так сказать, вот этих боливийцев, обученных и командуемых немцами, одержали победу. В честь многих этих офицеров до сих пор названа улица в столице Парагвая. Памятник генералу Беляеву является одним из самых почитаемых в Парагвае. Его помнят. Или другой совершенно, так сказать, эпизод. На одном из американских кладбищ есть могила, на которой начертано буквально следующее. Ротмистр российской императорской армии, майор албанской армии, бригадный генерал итальянской армии. То есть человек... Да, оказался в эмиграции, но нашел себя как воин. И, безусловно, это энергичный человек, это человек хорошего начальника, вряд ли бы его приглашали на разные службы. То есть он так хорошо командовал обороной Албании в 40-м году, что победившие итальянцы пригласили его к себе на службу. То есть это настоящий человек войны, человек поля боя. И это было то, чего советской армии, конечно, не хватало. И надо учесть, что, конечно, многие люди, воевавшие в Первую мировую войну, в гражданскую войну, они бы до Великой Отечественной, может быть, и не дожили, или были бы уже в преклонных летах. Но они, конечно, бы могли передать свой опыт новым поколениям командиров.
Прийти в училище военное, стать преподавателем.
Да, они могли бы учить так, как это нужно. И мы бы имели к 1941 году совсем другую армию. Армию, не страдавшую от некомпетентности командиров. Ведь трагедия 1941 года, когда я говорю, что советские командиры были некомпетентны, никоим образом их не обвиняю. Это не их вина, это их беда. Это были храбрые, преданные Отечеству люди, которые сражались геройски, но неумело. И отсюда несли страшные поражения. В военном деле храбрость очень редко может компенсировать отсутствие профессионализма.
Ну вот в качестве примера попадания в котел множества не дивизий даже, а армий под Брянском и Вязьмой в 1941
там
году.
Там даже не армия, там два фронта попало, собственно, резервный, ну,
не полностью, фронт, но около 40 дивизий в целом.
Да.
И что получается? Получается то, что это был результат ошибки командования, а ничего-либо иного. И современные военные историки четко говорят, вот не смогли определить направление удара немцев и понесли поражение в силу того, что немецкое командование переиграло за столом до начала сражения.
Ну, вообще, когда читаешь документы, материалы 1941 года, видишь очень такой интересный момент, что советское командование часто даже просто не понимает логику действий немцев. То есть немцы же играют в какую-то игру, а советский игрок, сидящий на противоположной стороне шахматной доски, просто не понимает, во что с ним играют.
Ну, потом, конечно...
Научились.
Да,
но какой
в 1943-1944 годах уже...
В 1944-м уже научились выигрывать у немцев в эту игру, но какой ценой?
Вот именно.
Учиться
вот
приходилось на поле боя тем, кто сумел на этом поле боя выжить, а за учебу платили жизнями наших предков. И это великая трагедия, которая была бы гораздо меньше, если бы армия не лишилась выкованного веками профессионального офицерского корпуса.
Но я бы даже сказал, что в некоторых случаях это были бы не преподаватели в военных учреждениях, это были бы действующие,
да,
командиры. Ну, вот в качестве примера, в 1912 году лейтенантский чин получил за 2 года до Первой мировой Николай Николаевич Мушуков. Через 8 лет он был контр-адмирал, прошел Первую мировую, гражданскую, воевал, был еще молод. То есть контр-адмирал он получил вот у Врангеля в 1920 году. Он был начальником штаба тех военно-морских сил, которые дотащили беженцев из Белого Крыма до Константинополя и впоследствии до Бизерты. Он оставил, ну, вынужден был оставить военное дело. Во Франции он уже как не военный человек, а получивший хорошее образование уже французского образца, сделал отличную карьеру. Вот этот человек на Балтике или на Черном море в 1941 году, наверное, пригодился бы. А для него не было возможности работать по своей специальности. То есть тут и он вынужден был переквалифицироваться, может быть, мечтая быть военным моряком и в дальнейшем. И страна, которая его потеряла, лишилась блистательного военачальника.
Ну, можно вспомнить балтийского лихого командира Новика Гарольда Графа, который, без сомнения, бы дослужился как раз до адмиральского чина к началу Второй мировой, и он бы командовал, конечно, эсминцами Балтфлота по-другому в начале войны.
Ну да.
И многих-многих других. Ну, наибольшие потери в этом плане понесла, конечно, русская авиация, потому что в хаосе гражданской войны погиб и был уничтожен весь архив авиаарма, то есть весь архив опыта русской авиации, накопленный за Первую мировую войну. Значительная часть русских летчиков оказалась в эмиграции, включая командующего первого авиационного генерала русской армии Вячеслава Михайловича Ткачева. Он с мизерным числом аэропланов, которыми располагала армия Врангеля, умудрялся сдерживать красных, и даже в красных академиях изучали пример, как 12 дехавилендов Ткачева вдребезги разнесли корпус товарища Жлобы, как пример действия авиации против конницы. Безусловно, он бы командовал авиацией Советского Союза или России по-другому и подготовил бы, наверное, лучших учеников, чем те, кто взлетали с пылающих аэродромов в 1941-м.
Ну что ж, это, надо сказать, трагедия и для тех, кто ушел, и для тех, кто остался. Просто размеры этой трагедии и ее двоякость, то есть те тяжелые потери, которые понесла страна, радостно расставшаяся с миллионами прекрасных работников, хорошо образованных людей, блистательных военных, они, на мой взгляд, до сих пор не до конца осознаны. Об этом еще говорить и писать. И, на мой взгляд, правильно было бы, если бы эта страница, то есть «Великий исход и жизнь русской эмиграции», стала бы не только страницей нашего разговора на радио, но и страницей учебников. Это должно войти в учебные курсы и в школе, и в высших учебных заведениях. А сейчас время нашей передачи подходит к концу. Мне остается, дорогие радиослушатели, поблагодарить от вашего имени Александра Музафарова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».